современном обществе осталось очень мало места для Бога. Если в разговоре кто-то упоминает о Боге, то, скорее всего, последует определенное выражение лица слушающих или такой вопрос: «О чем ты? Мы уже давно в Боге не нуждаемся. И зачем Он нам нужен? Разве тебя не учили в школе, что Чарльз Дарвин еще 150 лет назад доказал, что никакого Бога нет? Более того, Гагарин летал в космос и тоже никакого Бога там не видел». Многие наши соотечественники, как старого, так и нового покроя, спокойно принимают теорию Дарвина как абсолютную истину. И кто посмеет сомневаться в выводах ученого человека? Но значит ли это, что в этом вопросе поставлена точка? Значит ли это, что больше нет места для дискуссии? Вовсе нет. Дорогой друг, стоит задавать вопросы. Сегодня стоит поднимать вопросы. И вообще, вопросы задавать — это единственный способ чему-то научиться. Кто задает вопросы, тот остается глупым только 5 минут, потому что через 5 минут уже чему-то научится. А кто не задает вопросы, тот бывает, что остается глупым на всю оставшуюся жизнь, потому что независимо от того, каким умным себя он считает, но ничему не может научиться. Я не являюсь ученым-естествоведом, но люблю задавать вопросы и искать на них ответы. И сегодня мы посмотрим, имеет ли основание теория Дарвина и может ли она конкурировать с тем, что предлагает Бог. Это первый вопрос, который мы рассмотрим. Второй вопрос — почему возникла теория Дарвина? Для начала давайте вспомним знаменитое предсказание Дарвина, сделанное им самим в книге «Происхождение видов». Он говорит: «Если бы удалось доказать наличие скомпонованного, составленного органа, который появился не вследствие многократных последовательных изменений, то моя теория была бы обречена на провал». Этим Дарвин хочет сказать, что теория построена на идее постепенного развития жизни, начавшейся с мизерной вспышки химической реакции. В течение миллиардов лет появлялись более сложные формы жизни, которые известны нам сегодня. Если бы кому-либо удалось доказать, что некоторые живые организмы настолько сложны, что они произошли вследствие множества последовательных изменений, то моя теория была бы обречена на провал. Настал ли этот день? Я дам возможность ответить на этот вопрос выдающемуся биохимику Майклу Би. Но для начала я хотел бы вспомнить об одном остроумном изобретении, которое, наверное, знакомо всем. В нашем доме оно находится с того замечательного дня, когда моя супруга Наташа, беззаботно, ничего не подозревая, была занята на кухне. Ее беззаботность мгновенно исчезла после того, как она случайно посмотрела на пол. В углу у плинтуса она заметила маленькое серенькое существо, которое, встретившись глазами с хозяйкой дома, быстро исчезло в неизвестном направлении. В доме появился новый квартирант. После этой встречи в нашем доме всегда имелось несколько экземпляров этого гениального изобретения. Простое и все же эффективное приспособление под названием мышеловка. Что интересно, в какой бы стране мира вам не пришлось побывать, мышеловки везде устроены одинаково. Именно в этом гениальном приспособлении мы видим что-то уникальное, о чем пишет ученый по имени Майкл Би в книге под названием «Черный ящик Дарвина». В частности, он старается вначале напомнить всем нам, как устроена мышеловка. Она состоит из 5 частей. Деревянной дощечки, крючка, пружины, дуги и лепесточка. Но что общего между мышеловкой и теорией эволюции? Очень просто, говорит Майкл Би. Так как мышеловка является великолепным примером того, что автор называет минимальной сложностью или нередуцированной комплексностью, как это звучит в научном языке. Что же он имеет в виду? Я процитирую из его книги. «Минимальная сложность — это система, состоящая из различных, друг к другу подходящих и друг с другом связанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в основные функции системы. Причем удаление одной из составных частей ведет к тому, что вся система вышла бы из строя». Возьмем, к примеру, мышеловку. Задача ее заключается в том, чтобы максимально сориентироваться на движении мыши. Если кто в вечерние часы, слыша шорох бегающей мыши, достал бы мышеловку, то какая из ее деталей ни в коем случае не должна бы отсутствовать, к примеру, вследствие производственного дефекта, чтобы не вывести из строя таковую? Деревянная дощечка? Тогда мышеловку нельзя было бы даже поставить. Может быть, лепесточек? В таком случае мышь могла бы всю ночь танцевать на сыре. Может быть, пружина не нужна? Тогда дуга бесполезно болталась бы ни к чему. Мы замечаем, что все части крайне необходимы. Следовательно, можно сказать, мышеловка есть неупростимо сложная система в смысле выше приведенного нами определения. Эта система не будет работоспособной даже при отсутствии одной, двух или трех ее деталей. Но нет, все пять деталей должны быть в наличии. И не только это. Они должны быть изготовлены из совершенно определенного материала, смонтированы на определенном месте. Мышеловка не могла бы развиваться постепенно. Все ее детали необходимо иметь в наличии для того, чтобы она функционировала. Какую же связь это имеет с теорией Чарльза Дарвина, учившего, что жизнь развивалась на протяжении миллиардов лет посредством естественного отбора и постепенного изменения видов? Доктор Майкл Би имел прямое отношение к исследованию теории эволюции. Итогами его исследований ученые эволюции на молекулярном уровне приговорили теорию Дарвина к полному провалу. Исходный вопрос его исследований был таким: существует ли в природе система или системы, которые, подобно мышеловке, являют собой нередуцируемую комплексность, сложность, которую уменьшить уже невозможно, так что отдельные их части не могли бы развиваться шаг за шагом. И после того, как это утверждение было сделано, осталось лишь найти, есть ли такие части в природе, которые бы отвечали трем важным принципам. Первый — они созданы целенаправленно. Второе — они созданы вместе в своей совокупности. И третье — они призваны функционировать одновременно. Если бы какая-то деталь из такого организма или органа отсутствовала бы, то вся система вышла бы из строя. Вот несколько примеров, делающих все сказанное понятным. Прежде всего, я хотел бы отметить, что тот факт, что доктор Би не является креационистом, мы даже не знаем, верит ли он в Бога или нет, его аргументы имеют очень важную для нас ценность. Дорогие друзья, сегодня мы обратимся к миру природы, чтобы увидеть, есть ли такие системы, которые, подобно мышеловке, были созданы во всей их совокупности. Священное Писание говорит: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Судя по прочитанному, Творец сотворил целые системы жизни во мгновение и одновременно. Он вызвал их к жизни. Этим он гарантировал дееспособность всех систем, начиная с первой секунды. Они все были работоспособны и полноценны. Именно это восторгает меня в исследованиях ученого Майкла Би. Установлено, что существует действительно в природе такие нередуцируемые, комплексные, биологические, молекулярные системы, которые никогда не могли развиваться шаг за шагом. Более того, изначально они должны быть сделаны в совокупной комплексности, начать свое существование, чтобы вообще быть дееспособными. Мы могли бы провести сегодня остальную часть нашей программы, приводя примеры таких систем. Но мы ограничимся, обратив наше внимание на самое знакомое, а именно то, что вы видите в зеркале каждый день. Это глаз человека. Глаз — это классический пример нередуцируемой по своей сложности системы. То есть системы, которая просто не состоится при отсутствии хотя бы одной детали. Именно поэтому глаз, то ли глаз пчелы, то ли глаз человека, он предоставлял для Дарвина неразрешимую проблему. Согласно самой теории Дарвина, сложнейший механизм, как глаз, он не мог бы появиться сразу на первых стадиях эволюции. Вполне очевидно и другое, что постепенное развитие такого органа, как глаз, тоже невозможно, потому что для его действия нужны все его части, и притом сразу, поскольку, как в мышеловке, они все связаны между собой. Дарвин признал свою несостоятельность объяснить появление глаза. Он пишет об этом в главе «Проблемы теории». Предположение, что глаз со всеми его неповторимыми деталями, линзой, легко приспосабливающейся к различным дистанциям, меняющей допуск света, а также способной исправлять сферические и хроматические отклонения, появился вследствие естественного отбора, кажется, как я открыто признаю, в высшей степени абсурдным. Все, что было неразрешимой проблемой для Дарвина, решается очень просто и без малейших сомнений, когда мы открываем книгу книг. Исследователь природы, царь процветающей нации, он пишет: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Президент государства, царь Давид, он восхищается чудом творения Божия. Сама природа, ее уникальность, красота и непревзойденность — это самое лучшее свидетельство в пользу того, что мир наш возник не в результате хаоса или взрыва, но вышел из рук великого дизайнера, Творца Вселенной. Павел, апостол, ученый времен Иисуса Христа, он говорит, он утверждает в унисон с доктором Майкл Би: «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Рассматривая свои красивые глаза в зеркало завтра утром, ты сможешь убедиться снова и снова, дорогой друг, что ты не продукт эволюции, не наследник рода обезьян, а ты был создан любящим и заботливым Богом, дизайнером, который замыслил тебя уникальным, счастливым человеком и создал тебя по образу своему и подобию своему. Теория эволюции — это гипотеза. И действительно, чтобы поверить в нее, требуется гораздо больше веры, или, вернее, суеверия, чем поверить в действительную истину творения. Шансы на случайное зарождение жизни настолько ничтожны, что уважающие себя ученые 21 века из-за уважения к статистике просто решили хранить сегодня молчание. По сути, вся теория эволюции сводится к одной простой формуле. Никто плюс ничто, умноженное на случайности, равняется все. Не нужно быть гениальным физиком, чтобы понять абсурдность теории в корне. Небеса возвещают славу Божию. Существование одного атома — это самый сильный аргумент в пользу разумного творения. Я хотел бы призвать молодых людей не выбрасывать за борт веру в Бога и Библию. Я хотел бы призвать скептиков продолжать задавать вопросы, чтобы найти ответы, которые действительно принимают во внимание факты, а не гипотезы и вымышленные звенья, потерянные звенья эволюции. Но нам необходимо сделать сегодня шаг еще дальше. Если во Вселенной действительно существует не просто сила или энергия, или, как говорил уважаемый мной зауч школы, что-то есть, но если мы знаем, что есть интеллектуальный дизайнер, создатель жизни, тогда возникает вопрос, что он желает сказать современному человеку, озабоченному, занятому, образованному, уставшему, отчаянному, разуверившемуся. Какой же особый призыв неба направлен сегодня к жителям планеты Земля? Основная причина депрессии, наркомании и самоубийств, особенно среди подростков нашего времени, это не голод, не войны, это не СПИД, это не изъяны в воспитании. Основная причина трагедий, наркомании, депрессии и самоубийств — это бессмысленность жизни. Если я произошел от обезьяны, с грязи получился и в грязь пойду, то какой смысл жить по-другому? Разве что вести себя как обезьяна? И чем больше грязи, тем интересней. Вот девиз современного поколения. Действительно, если я не знаю, откуда я и куда я иду, то мое существование сегодня — это полная бессмыслица. Основная причина психических расстройств и депрессии — это отсутствие цели в жизни. Только одна книга в мире, Библия, отвечает на три главных вопроса бытия. Откуда я? Зачем я живу? И что ожидает нас в будущем? И поэтому именно к нашему поколению, поколению 21 века, поколению компьютеров и интернета, но поколению, забывшему о своих истоках, не видящему пред собой определенной цели, Бог обращается с особой вестью. Это срочная телеграмма, которая послужит твоему и моему спасению. Библия говорит: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод. Когда Библия говорит «убойтесь», это вовсе не означает «испугайтесь». Это означает «обратите внимание, остановитесь и проявите уважение». Потому что уважение – это первый шаг для того, чтобы чему-то научиться. Это первый шаг для роста и процветания. Без уважения ничему невозможно научиться. Без уважения невозможно ничего достигнуть. Поэтому первое, что говорит Господь, убойтесь, обратите внимание, проявите уважение. И второй призыв – и поклонитесь сотворившему, поклонитесь Творцу. Библия говорит поколению 21 века, вы не винтик, не робот, не машина, не обезьяна, но творение любящего Бога. Бог достоин нашего поклонения на основании того, что Он наш Творец. Мы созданы им. Он питает нас и поддерживает в нас жизнь. Только Творец достоин поклонения. Об этом говорит книга Откровения. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Дорогой друг, никогда не преклоняй себя, свои колени перед другим человеком, перед творением, потому что поклонение достоин только Бог, сотворивший нас. Кто же этот Творец, который все сотворил, включая каждого из нас? Кто сотворил этот мир? Библия также отвечает и на этот вопрос. Колоссянам, послание к Колоссянам апостол Павел говорит, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Библия говорит, что наш всемогущий Творец — это никто иной, как Иисус Христос. Иисус Христос еще до воплощения в этом мире, Он существовал вместе со Своим Отцом, и Он был Творцом нашей Вселенной. Библия говорит, все им и для Него создано. Самое первое предложение в Библии гласит, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это высказывание считается одним из самых известных. Его цитируют астронавты, когда они выглядывают в окно иллюминатора, видя непревзойденную в своей красоте голубую планету Земля. Вот как Библия описывает сам процесс творения нашей Земли. «И сказал Бог, да произрастит Земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Эти стихи говорят мне о Боге, который ищет дружбы. Ему недостаточно было заполнить этот мир живыми существами, но он искал близких отношений, поэтому он сотворил человека по образу своему. Но дружба невозможна, если друзья не проводят вместе время. Поэтому для того, чтобы еще стать ближе к человеку, Бог сделал еще что-то особенное. Он создает дополнительное время, особое время для личного общения с человеком, для личного общения с тобой, потому что это Бог, который ищет дружбы. Библия говорит, «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Библия говорит, что Господь создал особый отрезок времени. Целые сутки, 24 часа, седьмой день недели. Бог наделил этот день особым благословением. Как часто мы теряем веру и надежду, оказываемся на распутье жизненных дорог. Если вы ищете выход из сложившейся ситуации, напишите нам. Мы вышлем вам книгу «Путь ко Христу». Тысячи прочитавших ее обрели надежду, радость и счастье. Я уверен, что эта книга будет новой, светлой страницей вашей жизни. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады выслать вам эту книгу в подарок. Пусть добрый Господь благословит и сохранит каждого из вас. Бог наделил этот день особым благословением. Он назвал этот день субботним днем, и Он говорит, что Он этот день благословил. Что это значит? Это значит, что Бог наполнил этот день своей благодатью, своим присутствием, своей красотой и своими благословениями. Бог осветил этот день. Это второе благословение седьмого дня недели, субботнего дня, дня, который завершил неделю творения. Что значит осветить какой-то день? Некоторые люди говорят, а разве любой день не хорош? Какая разница для Бога, какой день я ему отдаю? Слово «осветить» означает отделить для особого употребления, отделить для святого употребления. И дальше Библия говорит, что Бог сам почил в этот день. То есть Он прекратил свою работу творения. Бог как бы хотел сказать человеку, всей работы ты все равно не переделаешь. И поэтому самое важное, что для тебя необходимо, это остановка и общение со мной. Суббота была сотворена в начале творения. Обратите внимание, суббота была сотворена не как день для одного народа или для одной нации. Некоторые говорят, это день для евреев. Вовсе нет. Когда суббота была сотворена, евреев еще не было на земле. Суббота была дана Адаму. Евреи появятся через 2300 лет в истории нашей планеты Земля. Фактически, в Едемском саду Бог подарил человеку, Адаму, первому человеку, два подарка. Субботний день — день общения и поклонения. И второй подарок — это супружество, Еву. И поэтому, если кто-то говорит, что суббота только для евреев, то необходимо логично сделать и другой вывод, что супружество также принадлежит только еврейскому народу. Но нет, конечно, с этим никто не согласится. Библия говорит, что суббота предназначалась для всех племен. Другие народы в течение истории, даже тогда, когда Бог имел особые отношения с израильским народом, другие народы также были приглашены получать благословение от субботнего дня. Библия говорит, «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего». Иисус — наш Творец. Он сотворил субботу. И поэтому ангел небесный, ангел Господень, который обращается к поколению последнего времени, он призывает поклониться Творцу. На самом деле он призывает поклониться Иисусу Христу. Видишь ли, дорогой друг, Иисус Христос является центром всякой вести. Иисус — это центр книги Откровения. Бог желал иметь в конце каждой недели особый день, чтобы праздновать с людьми взаимоотношения дружбы. И поэтому, когда Бог создал седьмой день, дал ему имя «суббота», это был особый подарок во времени, знак своей верности, знак своей любви, заботы о человеке. Библия так говорит об этом. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». И Иисус говорит, суббота для человека. Фактически этот текст говорит, суббота была сотворена для блага человека, для отдыха человека, для поклонения и общения с Богом. Христос говорит, суббота не для еврея, не для немца, не для американца. Суббота для человека, то есть для всего человечества. Необходимо вновь осознать, что история человечества началась с того, что Бог пригласил человека на совместный праздник. Это день рождения Земли. Это особый день встречи человека со своим Творцом. Чтобы придать еще большее значение этому дню, Бог поместил заповедь об этом дне в средоточие, в центр 10 заповедей. Как же гласит заповедь о субботе? Прежде всего мы читаем: «Помни день субботний, чтобы святить его». Обратите внимание, это единственная заповедь, которая начинается со слова «помни». Бог предвидел то, что может произойти в истории. Он знал, что нам, людям, свойственно забывать. На самом деле, если бы человечество никогда не забыло заповедь о субботе, то никогда никому не пришло бы и в голову придумывать гипотезу эволюции. Суббота — это день поклонения Творцу. В этот день Бог желает напомнить тебе и мне, что ты не винтик. Ты не из амебы, которая выпрыгнула на берег, потом стала жабой, потом покрылась волосяным покровом, с четырех лап перешла на задние две, а потом еще и набралась ума и стала гением. Нет, конечно. Суббота напоминает каждую неделю о том, что человек был создан любящим Богом, как уникальная и неповторимая личность, способная любить. Именно таким был сотворен ты, мой дорогой друг. Именно тебя Бог приглашает в этот день на встречу с собой, чтобы сказать тебе, как Он любит тебя, как Он заботится о тебе и что Он приготовил для тебя в будущем. Давайте же прочитаем до конца почти забытую заповедь, которая, как вы увидите, так созвучна с призывом ангела. Потому что именно на эту заповедь Бог призывает нас обратить внимание. Это единственная заповедь о Творце. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой — суббота. Господу Богу твоему. Не делай в оны никакого дела, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Доктор Жан Дюкан, профессор Ветхого Завета и иврита при университете Эндрюса, называет четвертую заповедь, заповедь о субботе, геометрическим и тематическим центром декалога 10 заповедей. В 10 заповедях она стоит именно на том месте, где в древние времена обыкновенно запечатывались договора. В центре закона Божия находятся две заповеди. Одна начинается словом «помни», а другая — словом «почитай». Обе они являются призывом не забыть наши корни. Четвертая заповедь напоминает нам о творческом акте Божием, а пятая заповедь — об акте зачатия наших родителей. Обе заповеди стоят в центре закона Божия. Они обе даны для того, чтобы напомнить нам правду о нашем происхождении и указать нам на нашу ценность. Господь говорит также о том, что заповедь о субботе или соблюдение субботнего дня — это особый знак принадлежности, это знамение верности Господу. «И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Что же значит это слово «знамение»? Можем представить себе флаг. У каждой армии есть свой флаг. У каждой страны есть свой флаг. Флаг говорит мне, если я нахожусь под этим флагом, я принадлежу к этой стране, я принадлежу к этой армии. Каждое государство уважает свой флаг. Если бы я взял флаг какой-то страны и потоптал его ногами своими, это было бы большой невежливостью. Это было бы большим невежеством по отношению к этому государству. Господь также имеет флаг. Господь также имеет свое знамение. Поэтому Он призывает поколение 21 века поднять этот флаг и ни в коем случае не топтать его, потому что этот флаг говорит о нашей принадлежности. Если суббота была создана Иисусом Христом, интересно, как Он Сам относился к субботе. Давайте обратимся по этому поводу к Новому Завету. Евангелие от Луки, 4 главе, где мы находим ясные слова. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Его обыкновением было посещать церковь в какой день? В субботу. Обратите внимание, Христос приходил в субботу не потому, что Он еврей, а потому, что Он создал этот день. Он наполнил его благословением, Он освятил его этот день. Суббота была создана Иисусом Христом задолго до того, когда были созданы евреи. Христос не пришел отменить или поменять день, который Он Сам установил. Он Сам говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Некоторые комментаторы сегодня говорят, что слово «исполнить» означает, что Христос выполнил и тем самым покончил с законом Божиим. Давайте прочитаем этот текст с таким значением слова «исполнить». Тогда бы текст звучал так: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но покончить с ним». Логично ли это? Нет, конечно. Христос исполнил закон. Христос показал пример служения и верности Господу. Нарушил ли Христос субботу? Если Христос нарушил заповедь о субботе, значит, Он нарушил закон Божий, а значит, Он согрешил. Значит, Он не может быть нашим Спасителем. Но нет. Библия говорит, Он соблюл заповеди Отца. Да, Он не подчинился предписаниям фарисеев, их традициям, их 613 правилам, которые Христос назвал бременами, неудобоносимыми. Но Он жил в согласии с законом Божиим. Он говорит: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Постоянно следовать за Христом означает следовать за Ним каждую субботу, следовать за Ним в дом богослужений. Это означает отдыхать в этот день, в день, который Христос отдыхал. Это означает исполнять закон нашей жизни, так как Иисус исполнял своей. Дорогой друг, всей работы ты все равно никогда не переделаешь. И поэтому, когда в пятницу вечером садится солнышко, Господь хочет сказать: «Остановись, есть что-то более важное». Для нас, христиан, Слово Божие говорит, Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен и поступать так, как он поступал. Христос — это совершенный пример соблюдения субботнего покоя. Когда же начинается этот день? Библия говорит: «От вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Подчеркивая значимость субботы, даже после своего воскресения Христос указал слушателям на разрушение Иерусалима, которое произошло в 70-м году нашей эры, приблизительно через 40 лет после распятия на кресте. Христос говорит: «Молитесь, чтобы не случилось ваше бегство зимою или в субботу». Жили ли апостолы по-другому? Или они тоже отдавали честь и святость субботнему дню? Библия говорит в Деянии 13 главе 14 стих: «Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию, Антиохию Писидийскую, вошедши в синагогу, в день субботний сели». 42 текст продолжает: «При выходе из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же и в следующую субботу». Язычники желали вновь слушать проповедь апостола Павла. Если бы Павел соблюдал воскресенье, как первый день недели, он бы сказал своим новообращенным христианам из язычников: «Вам нет нужды ждать до следующей субботы. Приходите завтра, в воскресенье. Это новый день для христиан и язычников». Но Павел так не сказал. Библия повествует: «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие». Спустя 14 лет после воскресения ученики все еще соблюдали субботу. Новозаветная церковь была церковью, соблюдавшей день субботний. В Новом Завете суббота упоминается 84 раза в качестве святого дня, который соблюдали ученики. И каждый из вас, дорогие слушатели, может посчитать эти дни в книге «Деяния апостолов». Ученики и апостолы собирались не только в синагогах, они проводили богослужения по субботам с язычниками. Их богослужения не обязательно были привязаны к синагоге. Библия говорит, они проводили их у реки, в доме молитвы, где угодно. Но нет ни одного упоминания о том, что ученики соблюдали в святости воскресенье. Вы скажете: «За столько лет и веков разве это имеет значение? И может вообще цикл недели был нарушен? Можем ли мы знать с уверенностью, что суббота — это тот же день?» Вернемся ко дням Иисуса Христа. И Иисус, конечно, знал, какой день Он соблюдал. Поэтому нужно выяснить, не нарушен ли цикл недели со дней Иисуса и до нашего времени. Обсерватория Гринвича подтверждает тот факт, что недельный цикл никогда не нарушался. И хотя календарь был однажды изменен в 1582 году, в октябре месяце, когда были выброшены 10 дней из календаря, но после четверга наступила пятница. Недельный цикл никогда не нарушался. Дорогой друг, заповедь со словом «помни» предназначена для поколения 21 века. Поколение, которое забыло о своем происхождении, потеряло смысл жизни, не зная покоя, мчится подобно загнанным лошадям, теряя из виду нечто главное. Человечество сегодня нуждается в Боге, в покое, в остановке, в осмыслении цели своей жизни и приготовлению ко второму пришествию Иисуса Христа. Если бы человек никогда не забыл заповедь о субботе, никогда не возникла бы теория эволюции. Но поскольку сегодня даже церкви отвергают субботу, день поклонения Творцу, то не стоит удивляться тому факту, что многие церкви принимают теорию эволюции, теорию Дарвина, как основу своего происхождения. 4 ноября 1996 года американский журнал Time опубликовал официальное заявление Папы Римского. Эволюция — это больше, чем теория, поэтому она вполне совместима с христианской верой. Книгу «Бытие» не стоит понимать буквально, говорит Папа Римский. Вполне возможно, что мы произошли от обезьяны. Вот почему сегодня, как никогда, призыв ангела звучит к жителям земли. «Поклонитесь сотворившему небо и землю! Вернитесь к празднованию субботнего дня, как дня знамения между Богом и человеком!» Христиане разных наций, сословий и народов возвращаются сегодня к забытой заповеди. Мы живем во время благодати, которая ведет к покаянию и послушанию. Благодать никогда не ведет человека к нарушению воли Божией или к беззаконию. Благодать всегда ведет к покаянию. Один человек, который засеял свой огород картошкой и ухаживал за ней, он имел соседа, который соблюдал субботний день. И однажды при встрече он говорит своему соседу: «Ты знаешь, я садил картошку в субботу, ухаживал за ней в субботу, и потом поливал ее в субботу, урожай также собрал в субботу. Если Бог хочет, чтобы я соблюдал субботу, почему Он подарил мне самую лучшую картошку? Почему моя картошка самая лучшая изо всех на этом огороде?» Тогда сосед посмотрел на своего друга и говорит: «Знаешь что, дорогой друг, вся проблема в том, что время истории Земли еще не закончилось. Библия говорит о том, что мы ответственны за время. Зато присваиваем ли мы себе время, которое принадлежит Богу? Библия говорит: Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, когда Он воздаст каждому человеку по делам его». Каким является сегодня твое отношение к субботнему дню, дорогой друг? Какой же день будут соблюдать его верные дети последнего времени? Послушайте, что говорит Библия. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». В вечности суббота также не потеряет своего значения, поскольку она была дана до грехопадения. И поскольку она существовала в безгрешной среде, она будет существовать и в вечности. Об этом говорит пророк Исаия. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Бог сегодня по всему миру провозглашает истину о себе самом, как о Творце, а также добрую весть о своем даре, субботнем дне для блага человека. Святить субботу означает принять Бога своим Творцом. Мы не соблюдаем этого дня для того, чтобы рабски следовать закону, но с тем, чтобы праздновать дружбу, дружбу с Богом. Поэтому Иисус мог сказать: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Далее Он говорит: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Наверное, вам приходилось, дорогие друзья, видеть влюбленных. Если парень любит девушку, разве родителям приходится ему говорить: «Слушай, дорогой, тебе сегодня нужно пойти на свидание, на встречу с своей девушкой, позвони ей, пожалуйста, не забудь». Нет, он ждет встречи. Кто любит Иисуса, тот ждет встречи с Ним и приходит в день, назначенный Богом, на поклонение Ему. Дорогой друг, желаешь ли ты откликнуться на этот призыв? Желаешь ли ты стать в ряды тех людей, которые во все времена приходили на встречу с Богом в назначенное им время? Соблюдать субботу — это значит стоять вместе с Адамом, с Моисеем. Это значит поклоняться Богу в тот же день, когда поклонялись Исаия, Иеремия, Даниил и другие герои веры. Соблюдать ее значит прославлять Бога вместе с Петром, Иаковом и Иоанном. Быть частью народа Божия последнего времени, который любит Иисуса и соблюдает Его заповеди. Любишь ли ты Иисуса настолько, чтобы выделить время для отношений и поклонения, чтобы принять Его приглашение, прийти и поклониться в день, назначенный им? Иисус Христос говорит тебе: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос говорит: «Придите ко мне, я дам вам настоящий покой, я дам вам мир и радость». Откликнешься ли ты на приглашение Иисуса Христа? Пусть это решение будет между тобой и Богом, сотворившим тебя. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш Творец, за то, что Ты не только сотворил нас, но поддерживаешь в нас жизнь, за то, что Ты даруешь нам все необходимое для жизни и служения Тебе. Ты знаешь жизнь каждого из нас. Ты знаешь жизнь каждого слушателя, зрителя этой программы. Ты знаешь их путь, их обстоятельства. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открылся каждому из них, как любящий и заботливый Творец. Помоги нам находить время, чтобы приходить к Тебе в назначенный Тобою, освященный от творения мира, день субботний. Благослови каждого, кто принимает такое решение следовать Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. Аминь.
Я каждый день роднясь с Твоей душой, вдруг прихожу на день рождения свой, как будто первый раз я встретился с зарей, и в свете солнца заискрился образ твой. Смотрю на синь небес, как в зеркало души, в нем отражаются заветные мечты, как звезды падают на сердце и горят огнем любви.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране. И мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас.